для Эдди, в которой уже раз началось, по выражению одного мудрого человека, сплошное дежавю. Толкая перед собой инвалидное кресло, он опять бежал на перегонки со временем. Берег моря сменила улица Черепахи, но прочие условия по непонятной причине не менялись. Нет, появилось и другое важное отличие. Теперь молодой человек высматривал не дверь, стоящую в пустоте, а железнодорожную станцию. Сюзанна сидела очень прямо, вытянувшись в струнку. Ветер раздувал ее волосы. В правой руке был револьвер Роланда, нацеленный в облачное грозовое небо. Гремели барабаны. Их глухой грохот обрушивался на молодых людей, как удары дубинки. Прямо по курсу поднималось что-то огромное, очертаниями схожее с гигантским блюдцем. И в переутомленном мозгу Эдди, возможно, под влиянием высевшихся по сторонам зданий классического стиля, родилась следующая картина. Юпитер с Тором играют во фрисби. Юпитер размашистым движением бросает тарелку, а Тор роняет ее сквозь тучу. Черт с ней, все равно на Олимпе эпоха Миллера.
«Фрисби богов!»
— подумал он, ловко провозя Сюзанну между двух ржавых, дышащих на ладан колымак.
«Ни хреновенькая идейка!»
Чтобы объехать этот памятник архитектуры прошлого, который теперь, когда они оказались по-настоящему близко от него, больше напоминал своеобразную антенну спутниковой связи. Эдди, поднатужившись, сгромоздил кресло на тротуар. Он как раз осторожно спускал инвалидную коляску с поребрика обратно на мостовую. Тротуар был слишком захламлен, чтобы двигаться хоть сколько-нибудь быстро, когда барабаны внезапно смолкли. Эхо замерло, и воцарилась тишина. Но, понял Эдди, безмолвием эту новорожденную тишину никак нельзя было назвать. Впереди, на пересечении улицы Черепахи с другой широкой улицей, стояло мраморное здание с аркадой. Оно заросло диким виноградом и какой-то неопрятной зеленью, похожей на повелику, и тем не менее сохраняло величественный и горделивый вид. За углом этого здания возбужденно гомонила толпа.
«Не останавливайся!»
— резко распорядилась Сюзанна.
«У нас нет времени на...»
Гвалт пробуравил истерический визг, сопровождавшийся одобрительными воплями. И, что было уж вовсе невероятно, аплодисментами того рода, какими в отелях казино «Атлантик-Сити» награждаются определенные номера развлекательной программы. Визг захлебнулся и перешел в протяжный замирающий клекот, схожий со стрекотом погружающейся в летний транс цикады. Эдди почувствовал, как волосы у него на затылке встают дыбом. Он покосился на трупы, которыми был обвешан ближайший репродукторный столб, и понял, страстные любители забав зрелые города Лада устроили очередную публичную экзекуцию.
«Замечательно!»
— с ехидцей подумал он.
«Им бы еще Тони Орландо с Дон спеть «Постучи три раза». Тогда все здесь умерли бы и счастливыми!»
Эдди с любопытством поглядывал на угловые каменные хоромы. Близ них сильно пахло зеленью, похоронившей под собой мрамор стен. Травяной запах был едким до слез, и все равно он пришелся Эдди по душе больше, чем корично-сладкий дух высохших трупов. Повелика, которой густо обросли лозы, свешивала вниз пучки тощих, как крысиные хвостики, плетей, превращая ровный строй арочных входов в вереницу зеленых водопадов. Внезапно сквозь один такой водопад стремглав проскочила и заспешила к Эдди и Сюзанне некая фигура. Судя по габаритам, понял Эдди, парнишка, совсем сопляк. Одет мальчуган был причудливо и нелепо, в костюм маленького лорда Фаунтлероя. Белая рубашка с брыжами, короткие панталоны бумажного бархата, в волосах ленты. На Эдди вдруг накатило ни с чем не сообразное неудержимое желание замахать руками над головой и громко пропеть.
«Тили-бом, тили-бом, город Лад, большой дурдом!»
«Айда!»
На бегу крикнул мальчик тонким писклявым голоском, рассеянно смахивая запутавшиеся в волосах зеленые веточки.
«Там сию минуту прикончит торопыгу! Пришел черед торопыги отбыть в край барабанов! Айда, не то всю потеху прозеваете, будь она неладна!»
Вид мальчика ошеломил Сюзанну не меньше, чем Эдди. Но когда ребенок подбежал ближе, ей бросилось в глаза, что в его манере стряхивать крошки и прятки зелени, застрявшие в перевитых лентами волосах, есть что-то странное. Он упорно пользовался только одной рукой. Другую руку мальчик прятал за спиной, и когда выныривал из бурьянного водопада, и сейчас.
«Как это должно быть неудобно?»
– подумала Сюзанна. А потом, словно в голове, у нее заработал магнитофон, услышала голос Роланда. Слова, сказанные стрелком о конечности моста.
«Я предвидел нечто подобное. Кабы мы увидели молодчика раньше, оттуда, куда его бомбе было не достать. Некое злосчастье».
Она прицелилась в ребенка, который уже спрыгнул с тротуара и бежал прямо на них, и крикнула.
«Стой! Не с места!»
«Сьюзи! Ты что?»
– заорал Эдди. Сюзанна словно не слышала. Строго говоря, никакой Сюзанны Дин больше не было. В кресле сидела Детта Уокер собственной персоной. Ее глаза блестели лихорадочным подозрением.
«Стой, стрелять буду!»
Судя по тому, какое ничтожное действие возымело предостережение, маленький лорд Фаунтлерой, пожалуй, страдал глухотой.
«К шутам!»
— радостно прокричал он.
«Всю комедь провороните! Нынче торопыга!»
Его правая рука, наконец, показалась из-за спины. Тут Эдди понял, что перед ними не маленький мальчик, а уродливый карлик, чьи детские годы давно миновали. Лицо его в действительности выражало вовсе не ребяческое ликование, как поначалу показалось Эдди, а исступленную ненависть, от которой кровь стыла в жилах. Щеки и лоб карлика покрывали темные мокнущие пятна шлюхина цвета, как это называл Роланд. Сюзанна не видела этого лица. Ее внимание было приковано к показавшейся из-за спины правой руке уродца и зажатому в ней тускло-зеленому круглому предмету. Разглядывать дольше она не стала. Грянул выстрел. Карлика отбросило назад. Он приземлился на тротуар, из крохотного рта вырвался тонкий вскрик ярости и боли. Гренада выскочила у него из руки и укатилась в ту арку, откуда он появился. Детта исчезла как сон. Изумленная Сюзанна в ужасе и смятении посмотрела на дымящийся револьвер, потом на крошечную фигурку, распростертую на тротуаре.
«Господи Иисусе! Я его застрелила! Эдди, я его застрелила!»
«Седым смерть!»
Маленький лорд Фаунтлерой хотел прокричать эти слова дерзко, с вызовом, но лишь захлебнулся кровавой пеной, пропитавшей последние белые пятна на его рубахе с брыжами. Из внутреннего двора углового здания, заросшего плющом, донесся приглушенный взрыв, и пушистые ковры зелени, занавесившие арки, взлетели, как флаги на свежем ветру, выпуская клубы удушливого едкого дыма. Эдди кинулся прикрыть собой Сюзанну, и на его спину, шею и темя обрушился град твердых бетонных осколков, к счастью, мелких. Слева послышалось неприятно влажное чмоканье. Эдди чуть-чуть приоткрыл глаза и увидел, как голова маленького лорда Фаунтлероя останавливается в сточной канаве. Глаза карлика по-прежнему были открыты. Рот застыл в последнем свирепом оскале. Теперь вокруг раздавались другие голоса, визжащие, орущие, яростные. Эдди скатился с кресла Сюзанны, оно встало на одно колесо, покачнулось, но в конце концов передумало опрокидываться и уставился в ту сторону, откуда перед тем появился карлик. Показалась оборванная толпа, человек 20 мужчин и женщин. Одни шли из-за угла, другие, продравшись сквозь колтуны листвы, скрывавшие от глаз сводчатые входы в угловое здание, злыми духами возникали из дыма, напущенного гренадой маленького лорда Фаунтлероя. У большинства головы были повязаны синими шарфами, и все держали в руках разнообразное и почему-то казавшееся жалким оружие, среди прочего ржавые мечи, тупые ножи и занозистые дубинки. Эдди увидел, что один из оборванцев вызывающе помахивает молотком.
«Зрелое!»
– подумал Эдди.
«Мы помешали линчеванию, и они жутко обозлились!»
Едва заметив Сюзанну и Эдди, припавшего на колено перед инвалидным креслом, прелестная компания оглушительно загалдела.
«Истребить седых! Прикончить обоих! Они пришли любострастника, да поразят боги слепотой их бесстыжие очи!»
В первом ряду воинственно размахивал тесаком мужчина, в похожий на килт на бедренной повязке. Услышав призыв к кровопролитию, он, исступленно потрясая своим оружием, которое неминуемо обезглавило бы стоявшую сразу за ним коренастую особу женского пола, если бы та не пригнулась, ринулся в атаку. Прочие с радостными воплями кинулись следом. Отчетливый гром револьверного выстрела сотряс пасмурный ветреный день, снес темя облаченному в килт зрелому. Землистое лицо женщины, едва не обезглавленной его тесаком, окропил алый дождь. Она испуганно вскрикнула резким грубым голосом. Остальные с дикими глазами, охваченные неистовством, продолжали наступать, так, словно и не видели ни ее, ни убитого.
«Эдди!» —
пронзительно вскрикнула Сюзанна и опять выстрелила. Мужчина в подбитом шелком плаще и высоких сапогах рухнул на мостовую. Эдди зашарил в поисках Ругера и пережил мгновение паники, вообразив, что потерял его. Рукоятка пистолета каким-то образом проскользнула за пояс штанов, внутрь. Эдди обхватил ее и сильно дернул. Подлый Ругер не желал вылезать. Мушка непонятно как запуталась в трусах. Сюзанна выпустила 3 пули подряд. Каждая нашла свою мишень, но наступавшие зрелые не умерили прыти.
«Эдди, помогай!»
Эдди рывком расстегнул штаны, чувствуя себя этаким уцененным суперменом. И, наконец, вызволил Ругер. Ударив ладонью по предохранителю, он упер локоть в ногу чуть повыше колена и открыл огонь. Думать не требовалось, не требовалось даже целиться. Оказалось, что утверждение Роланда, будто в бою руки стрелка действуют сами по себе, совершенно справедливо. Вообще, промахнуться с такого расстояния было бы трудно и слепому. Сюзанна сократила численность атакующих зрелых до 15. Эдди, пройдясь по оставшимся как ураган по пшеничному полю, за неполных 2 секунды скосил 4. Единое лицо толпы, маска остекленелого, бессмысленного рвения стала распадаться. Мужчина с молотком вдруг отшвырнул свое оружие в сторону и сам бросился на утек, карикатурно прихрамывая на обе изуродованные артритом ноги. За ним последовали еще 2. Остальные нерешительно топтались на мостовой.
«Что стали дьяволы, ну?»
Злобно буркнул сравнительно молодой мужчина, обернувший свой синий шарф вокруг шеи на манер оскотского галстука. Если не считать 2 островков рыжих кудрей на висках, он был лыс, как колено. Сюзанне этот субъект напомнил Кларабель. Эдди — Роланда Макдональда. И оба заподозрили, что от него следует ждать неприятностей. Рыжий метнул самодельное копье, вероятно, начинавшее свою жизнь в качестве железной ножки стола. Оно лязгнуло о мостовую справа от Эдди и Сюзанны, никому не причинив вреда.
«Ну же, кому говорю? Вперед! Коли будем держаться вместе, сумеем их схватить!»
«Извини, приятель!»
– пробормотал Эдди и всадил пулю ему в грудь. Кларабель Роланд пошатнулся и попятился, прижимая руку к рубахе. Он смотрел на Эдди огромными остановившимися глазами, которые с душераздирающей ясностью говорили: «Это не должно было случиться». Потом его рука тяжело упала и безвольно повисла вдоль бока. Из уголка рта рыжего вытекла единственная струйка крови, неимоверно яркая в сером свете дня, и он осел на колени. Горстка уцелевших зрелых, онемев, смотрела на него, не в силах оторваться, и один повернулся, чтобы бежать.
«Хрен-то!»
— сказал Эдди.
«Стоять бояться, дебил! Не то хорошенько разглядишь поляну, которой заканчивается твоя дорожка! Бросаем оружие, девочки и мальчики! Все, какое есть! Ну!»
«Ты?»
— прошептал умирающий.
«Ты стрелок?»
«Угадал!»
— подтвердил Эдди, угрюмо оглядывая его уцелевших товарищей.
«Алло! О прощении!»
Задыхаясь, выговорил мужчина с курчавыми рыжими волосами и ничком повалился на землю.
«Стрелки!»
С разгорающимся ужасом переспросил кто-то, начиная понимать.
«Смотри-ка, глупые, но не глухие»,
заметила Сюзанна.
«Это уже кое-что».
Она качнула дулом револьвера, как подозревал Эдди, наверняка полностью разряженного. А, кстати, сколько еще патронов может оставаться в Ругере? Эдди вдруг сообразил, что понятия не имеет, сколько патронов вмещает обойма, и проклял себя за тупость. Но разве он действительно всем сердцем верил, что дело дойдет до стрельбы? Вероятно, нет.
«Слыхали, что он сказал, ребята? Бросай оружие! Убузили и будет!»
Один за другим зрелые подчинились. Женщина, которой мистер Меч и Килт выплеснул на лицо добрую пинту своей крови, сказала Сюзанне:
«Напрасно вы Винстона жизни лишили, ваша милость. Нонешний день его рождения было. Вот оно как!»
«Ну и сидел бы дома! Ел именинный пирог»,
— фыркнул Эдди. События захватили молодого человека целиком, и потому он не нашел ничего сюрреалистического ни в замечании женщины, ни в своем ответе. Среди уцелевших зрелых была еще одна женщина, тщедушное белокурое создание, длинноволосое, но с такими огромными проплешинами на голове, словно у нее была парша. Эдди заметил, что Нароб кабачком подбирается к мертвому карлику, а заодно и к возможной безопасности одетых зеленью арок позади него, и всадил пулю в потрескавшийся бетон у самых ее ног. Он плохо представлял, что ему нужно от этой женщины, зато ему определенно не хотелось, чтобы кто-то из зрелых подавал идеи остальным. Прежде всего, Эдди боялся того, что могут натворить его руки, если хилые, малоприятные, угрюмые люди, которые сейчас стоят перед ним, попытаются разбежаться. Что бы ни думала о стрелковстве голова Эдди, его рукам оно неожиданно пришлось очень по вкусу.
«Стоять, красотка! Констебль Доброхотли советует тебе поостеречься!»
Он взглянул на Сюзанну и встревожился, увидев, что ее щеки приобрели сероватый оттенок.
«Сьюзи, ты в порядке?»
«Да».
«Ты не собираешься, к примеру, хлопнуться в обморок, а? Потому что...»
«Нет».
Устремленные на него глаза Сюзанны были так темны, что напоминали пещеры.
«Просто до сих пор мне не приходилось убивать. Вот и все».
«Ну так привыкай!»
Чуть не вырвалось у Эдди. Он прикусил язык и вновь внимательно пригляделся к замершей перед ним последней пятерке зрелых. Эти люди смотрели на них с Сюзанной с мрачным испугом, весьма, впрочем, далеким от настоящего ужаса.
«Черт побери, почти все они давно позабыли, что такое ужас!»
Подумал Эдди.
«Или радость, или печаль, или любовь. Хорошо, если они еще способны чувствовать хоть что-то. Слишком давно они живут в этом чистилище».
Потом он вспомнил смех, возбужденные возгласы, восторженные аплодисменты и внес поправку в свои размышления. Существовала, по крайней мере, одна вещь, которая по-прежнему заводила жителей Лада, по-прежнему нажимала на их кнопки. Торопыга это бы подтвердил.
«Кто тут главный?»
– осведомился Эдди. Он очень внимательно наблюдал за перекрестком позади маленькой группы, на случай, если другие опять осмелеют, но до сих пор не видел и не слышал в той стороне ничего тревожного. Видимо, эту оборванную команду бросили на произвол судьбы. Зрелые неуверенно переглянулись. Наконец заговорила женщина с окровавленным лицом.
«Был торопыга. До нынешний день, как забили божьи барабаны из шапки его камень и вынься. Ну и пустили мы торопыгу плясать. Его бы верно сменил Уинстон. Да Уинстона ваши богомерзкие пистоли жизни решили».
Она медленно оттерла кровь со щеки, посмотрела на испачканную руку и снова угрюмо воззрилась на Эдди.
«Да? А что ж, по-твоему, Уинстон хотел сделать со мной своим богомерзким копьем?»
Поинтересовался Эдди, с отвращением осознавая, что эта женщина все-таки заставила его почувствовать вину за содеянное.
«Подровнять мне баки!»
«И Фрэнка убили, и Любострастника», —
упрямо продолжала женщина.
«А сами-то вы кто, коли не седые, от коих добра не жди? Так стало быть, того хуже богомерзкие иноземцы. На кого теперь остались северогородские зрелые? На Топси? На Топси моряка? А где тот Топси? Видите вы его тут? Шиш! Взял свою лодочку и удрал вниз по реке. Да, удрал, удрал. Будь он проклят. Ни дна ему, ни покрышки. Такое мое слово».
Сюзанна перестала слушать. В голове у нее, завораживая, снова и снова звучали колдовской жути слова, сказанные женщиной чуть раньше. «Из шапки его камень и вынься». Ну и пустили монторопыгу плясать. Ей вспомнился читанный еще в колледже рассказ Ширли Джексон «Лотерея». И она поняла, для этих людей, выродившихся потомков истинных зрелых, выдуманный кошмар – повседневность. Не диво, что они не способны ни на какие сильные чувства, коль скоро знают, им тянуть страшный жребий не раз в год, как в рассказе, а 2-3 раза на дню.
«Зачем?»
– охрипшим от ужаса голосом спросила Сюзанна у окровавленной.
«Зачем вы это делаете?»
Женщина посмотрела на Сюзанну, как на законченную кретинку.
«Зачем? Да чтоб призраки, что обитают в машинах, не завладели телами погибших, ни зрелых, ни седых, и не послали бы их сквозь дыры в мостовых пожрать нас. Всякий дурак это знает».
«Призраков не бывает», —
сказала Сюзанна, и собственные слова показались ей бессмыслицей, вздором. Конечно же, призраки были. Здесь, в этом мире, призраки были повсюду. Тем не менее, она не отступалась.
То, что вы называете божьими барабанами, просто пленка, вставленная в специальный аппарат. И больше ничего. Честное слово.
Во внезапном приливе вдохновения она прибавила.
А может, это делают седые нарочно? Вам никогда не приходила в голову такая мысль? Они ведь живут в другой части города, да? К тому же под ней. И всегда хотели выкурить вас отсюда. Так может, они просто напали на по-настоящему действенный способ заставить вас сделать их работу за них?
Рядом с перемазанной кровью женщиной стоял пожилой господин в поношенных коротких штанах защитного цвета и некоем подобии допотопного котелка. Теперь этот господин выступил вперед и с напускной учтивостью, которая придавала его тщательно скрываемому презрению, остроту отточенного как бритва кинжала, обратился к Сюзанне.
«Вы глубоко заблуждаетесь. Госпожа Стрелок, под ладом помещается великое множество машин. И в каждой обитают призраки, демонические духи, питающие к смертным лишь неприязнь. Сии сатанинские тени весьма гораздо воскрешать мертвецов. А мертвецам Влади не с числа».
«Слушай, Дживс!»
— вмешался Эдди.
«Ты сам-то хоть раз видел этих зомби? Кто-нибудь из вас их видел?»
Дживс скривился и промолчал, но мина, которую он состроил, была более чем красноречива. «Чего же ожидать?» — вопрошал презрительный изгиб губ. «От чужестранцев, в коем разумении, заменяют пистоли». Эдди счел за лучшее закрыть тему живых мертвецов и в корне изменить направление беседы. Все равно в миссионеры он отродясь не годился. Он качнул Ругером в сторону перепачканной кровью женщины.
«Ты и вон тот твой дружок, что косит под англичанина Дворецкого в выходной, отведете нас на вокзал. После этого мы сможем распрощаться, чему, скажу честно, я буду страшно рад».
«На вокзал?»
— переспросил нелепо одетый субъект, похожий на Дживса Дворецкого.
«Что такое вокзал?»
«Отведите нас к колыбели»,
— сказала Сюзанна.
«К Блейну».
Дживса, наконец, проняло. Утомленно снисходительное презрение, которое он до этой минуты выказывал чужакам, сменилось выражением ужаса и потрясения.
«Туда нельзя!»
— вскричал он.
«Колыбель — место запретное, а Блейн — опаснейший из призраков Лада».
«Запретное?»
— подумал Эдди.
«Классно! Если это правда, по крайней мере, не придется больше переживать за вас, козлы».
Кроме того, приятно было слышать, что какой-то Блейн еще существует. Или, во всяком случае, что эти люди так думают. Прочие пялились на Эдди и Сюзанну с выражением тупого изумления, словно непрошенные гости, возмутители спокойствия, предложили кучке новообращенных христиан отыскать ковчег завета и устроить там платный туалет. Эдди поднял Ругер, и на мушке оказался центр лба Дживза.
«Мы идем!»
— объявил он.
«А ты, если не хочешь сию же минуту, не сходя с этого места, присоединиться к своим прабабкам-прадедкам, не ссы, бросай ныть и веди, куда сказано!»
Дживс с окровавленной неуверенно переглянулись, но когда мужчина в котелке снова посмотрел на Эдди и Сюзанну, на его лице была написана непоколебимая решимость.
«Стреляйте, коли угодно»,
— сказал он.
«Уж лучше принять смерть здесь, чем там».
«Знаете, кто вы, ребята? Кучка вонючих психопатов с размягчением мозгов!»
— вспылила Сюзанна.
«Умирать никому не придется! Проводите нас, куда нам надо, и все, господи ты, боже мой!»
Женщина мрачно сказала.
«Да ведь зайти в Блейнову колыбель, и значит, с жизнью проститься, сударыня, истинно говорю, ибо Блейн почивает, и кто потревожит его покой, дорого за то заплатит».
«Да ладно, красивая!»
— фыркнул Эдди.
«Втянула голову в жопу! Так уж кофе не понюхаешь!»
«Не пойму, о чем вы толкуете!»
— отвечала та со странным, повергающим в недоумение достоинством.
«Поясняю. Вы либо ведете нас в колыбель, рискуя навлечь на себя гнев Блейна, либо не трогаетесь с места и на собственной шкуре узнаете, что такое гнев Эдди. Не обязательно стрелять точно в голову, чтобы вы знали. Можно отстреливать от человека по кусочку. Мне на такое черное дело злости как раз хватит, нутром чую. Гостей ваш город встречает хуже некуда. Музыка дерьмо, народец сплошь вредный, а первый же встречный шарахнул в нас гранатой и уволок с собой нашего друга. Ну так как?
Да на что вам непременно сдался Блейн?
Спросил кто-то.
Он уж много лет не покидает колыбели. Говорить на разные голоса и смеяться и то перестал.
«Говорить на разные голоса и смеяться?»
— повторил про себя Эдди. Он посмотрел на Сюзанну. Та пожала плечами.
«Последним к Блейну подступался Ардис», —
сказала окровавленная. Дживс мрачно кивнул.
«Ардис во хмелю всегда делался дурак дураком. Блейн задал ему вопрос. Я сам слыхал, да ничего не понял. Посчитал бессмыслицею. Помнится что-то о матери воронов. А когда Ардис не сумел ответить, что было спрошено, Блейн убил его голубым огнем».
«Электричеством?»
— спросил Эдди. Дживс и окровавленная дружно кивнули.
«Верно»,
— подтвердила женщина.
«Им самым электричеством так этот огонь прозывался в старину».
«Вам не обязательно идти с нами к Блейну»,
— неожиданно сказала Сюзанна.
«Проводите нас до места, откуда видна колыбель, а дальше мы пойдем сами».
Женщина недоверчиво поглядела на нее. Потом Дживс притянул ее голову почти к самым своим губам и некоторое время что-то неразборчиво бубнил ей в ухо. Остальные зрелые неровной шеренгой стояли позади них и смотрели на Эдди и Сюзанну отсутствующими глазами людей, переживших сильную бомбежку. Наконец женщина огляделась.
«Хорошо»,
— согласилась она.
«До колыбели мы вас проводим. Ну уж там прощевайте, гостеньки, с катертью дорожка».
«В точности моя идея», —
сказал Эдди.
«Пойдешь ты и Дживс. Остальные, кыш! Но помните, хоть одно копье из засады, хоть один кирпич, хоть одна стрела, и эти двое — покойники».
Угроза прозвучала так неубедительно, что Эдди пожалел о ней. Разве могла взволновать этих людей судьба Дживса, окровавленной или любого другого отдельно взятого зрелого, если каждый день без выходных и праздников они отправляли в мир иной парочку, а то и больше членов своего клана?
«Ладно»,
— подумал он, глядя, как остальные удирают без оглядки.
«Теперь поздновато переживать из-за этого».
«Пойдемте»,
— позвала женщина.
«Хочу поскорее распрощаться с вами».
«Взаимно», —
ответил Эдди. Но прежде чем вместе с Дживсом увести Эдди с Сюзанной прочь, женщина сделала нечто такое, что заставило Эдди отчасти раскаяться в своих жестоких мыслях. Опустившись на колени, отвела волосы со лба мужчины в килте и чмокнула его в чумазую щеку.
«До свидания, Уинстон», —
промолвила она.
«Жди меня там, где расступаются деревья, и вода душиста и сладка. Я приду к тебе, приду так же верно, как заря гонит на запад ночную тень».
«Я не хотела его убивать»,
— сказала Сюзанна.
«Хочу, чтобы вы это знали. Но еще меньше я хотела умереть».
«Верю».
Лицо, повернутое к Сюзанне, было суровым, глаза сухими.
«Но коли вы надумали войти в колыбель Блейна, все едино, смерти вам не миновать. И может статься, умираючи, вы еще позавидуете бедняге Уинстону. Блейн не ведает жалости, он самый жестокий из демонов всего прежестокого города».
«Идем, Мат»,
— сказал Дживс и помог ей подняться.
«Твоя правда, давай покончим наше с ними дело».
Она снова воззрилась на Сюзанну и Эдди, угрюмо, сурово и в то же время с непонятным смущением.
«Будь прокляты, мои очи, да прежде всего за то, что увидели вас. Да будут прокляты ваши пистоли, ибо они спокон веку источник всех наших бед».
«Которые при таком отношении,
— подумала Сюзанна,
— не отвяжутся от вас еще тысячу лет, золотко».
Мот быстро зашагала по улице Черепахи. Дживс семенил рядом с ней. Эдди, кативший инвалидное кресло Сюзанны, вскоре запыхтел, отчаянно силясь не отстать. Великолепные, похожие на дворцы здания вдоль дороги, по которой они шли, мало-помалу расступались, делались все меньше, ниже, наконец стали напоминать увитые плющом загородные виллы посреди просторных, заросших сорной травой лужаек. И Эдди понял, они вступили в некогда весьма фешенебельный район. Впереди, над всеми постройками, возвышалась одна, обманчиво простое квадратное сооружение из белых каменных блоков. Кровлю навес поддерживали бесконечные колонны. Эдди снова вспомнил фильмы о гладиаторах, которые так нравились ему в детстве. Сюзанне, получившей более серьезное образование, пришел на память Парфенон. Но оба увидели великолепно изваянный бестиарий. По периметру крыши выстроились парами медведь с черепахой, рыба с крысой, конь с псом, восхитились и поняли, перед ними цель их поисков. Их ни на миг не покидало тревожное ощущение, что за ними следит множество глаз, следит с ненавистью и в равной степени с удивлением. Грянул гром. В тот же миг в поле зрения молодых людей оказалась железная дорога. Врываясь с юга вместе с грозой, монорельс улицы Черепахи шел прямо к колыбели. И когда Эдди с Сюзанной приблизились к ней, древние трупы, окаймлявшие улицу, задергались, закрутились, заплясали вокруг них на крепчающем ветру.